Мы читаем труды Бальсулама на странице 527, статья Шамати 16. Что такое день Творца и ночь Творца в работе? Вопросы можно задавать в течение урока через сайт kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 527, статья Шамати 16. Что такое день Творца и ночь Творца в работе? Сказано: «Горе вам, жаждущим дня Творца! Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет». И приводят мудрецы в объяснение притчу о петухе и летучей мыши, которые ждали света солнца. Спросил петух летучую мышь: «Я жду света солнца, потому что он мой, а тебе зачем свет?» Поскольку, если нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, что даст ей солнечный свет? Ведь наоборот, того, кто лишен глаз, свет солнца погружает в еще большую тьму. И постарайся понять эту притчу, как можно видеть глазами в свете Творца, названным днем Творца. И почему рассказана история о летучей мыши, лишенной глаз и остающейся в темноте? И еще следует понять, что такое день Творца и ночь Творца, и в чем разница между ними. Понятно, что для человека день — это когда восходит солнце, а день Творца — как узнать его? И узнай его по раскрытию солнца. Как свет солнца, восходящего над землей, мы называем день, а его отсутствие называем тьма, так и в духовном днем называется раскрытие Творца, а тьмой — его скрытие. То есть, когда есть раскрытие Творца, и все становится ясно, как день, это называется днем, о чем сказано: «В свете дня поднимается убийца, убьет нищего и обездоленного, а ночью обратится вором». И потому ночью обратится он вором, что при свете дня становится ясно, как день, что за душами пришел он, что убийца он. И значит, можно спасти его душу. Так мы видим, что днем Творца называется состояние, в котором все ясно, как день. День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, его управление миром, происходит лишь добром и на благотворении. Например, когда человек просит Творца и немедленно находит ответ, получаемое желание, получая желаемое и во всех своих начинаниях успешен, это и называется днем Творца. Когда как тьмой или ночью называется скрытие Творца, что вызывает в человеке сомнение в управлении добром и с целью добра, и появление чуждых духовному мыслей. Скрытие управления, ведущее к появлению человека всех этих посторонних мыслей и мнений, и называется тьмой или ночью, когда человек ощущает, что весь мир покрыла тьма. Этим объясняется сказанное: «Горе вам, жаждущим дня Творца! Зачем он вам? Ведь тьма для вас, а не свет». Если человек действительно ждет Дня Творца, он ожидает возможности идти верой выше знания, чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что Творец управляет миром, добром и с целью добра. Но не желает человек явно видеть, как Творец управляет миром, добром и с целью добра, потому что видеть означает перестать верить. Ведь вера может быть только там, где она не совпадает с разумом, а человек поступает против разума. Это и называется верой выше знания. Таким образом, человек верит в то, что управление Творца миром доброе и с доброй целью. И хотя явно он этого не ощущает, он не просит Творца дать ему увидеть разумом это доброе управление, а хочет остаться с верой выше знания. И просит он Творца дать ему такую большую силу веры, как будто он воочию видит своим разумом доброе управление Творца, настолько, чтобы не было различия между верой и знанием. Такое состояние у желающих слияния с Творцом называется «День Творца». Если же человек ощутит это доброе управление как явное знание, то это ощущение, высший свет, наполнит его эгоистические желания, которые отдаляют его от Творца. А человек не хочет этого, ведь тогда выиграют его эгоистические желания, противоположные святости, которые против желания получать ради себя. Соответствует желанию получать ради себя. Он же желает слияния с Творцом, которое возможно только при подобии свойств. Но чтобы было у человека желание к слиянию с Творцом, ведь он создан совершенно противоположными свойствами, с желаниями получать наслаждение только ради себя, необходимо достичь прямо противоположного своей природе. Но как это возможно? Поэтому человек должен приложить немало усилий, чтобы достичь второй природы — желания отдавать. А уже с желанием отдавать, он в состоянии получать высший свет и не навредить. Ведь все нарушения исходят только из желания насладиться высшим светом ради себя. То есть даже когда он совершает что-то ради отдачи, где-то в глубине таится мысль, что он получит что-нибудь взамен своей отдачи. Одним словом, не в силах человек совершить ни одного действия, если не получит за него хоть какого-то вознаграждения. Он должен наслаждаться, и любое желание, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств, а потому невозможно собственными силами совершить чистую отдачу без примеси получения. Поэтому для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы была у человека сила достичь подобия Творцу, когда бы стал он таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая недостатка. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог думать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать. А надо воспринимать это как игру. То есть не потому, что он отдает, что это ему необходимо, а потому что все это как игра. Как ответили мудрецы на вопрос одной знатной Матроны, что делал Творец после того, как сотворил мир? Сидел и играл с китом, с Левиатаном, ведь Левиатан и создан для того, чтобы играть с ним. И означает Левиатан соединение и слияние. То есть соединение Творца и творений — это лишь игра, а не желание или необходимость. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью. И если не получают желаемого, ощущают его недостаток. В то время как в игре, даже если не достигают чего бы то ни было, не считается, что этого не хватает. Как говорится, не беда, если не получил то, на что рассчитывал. Не столь важно, ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез. Выходит, что цель совершенства в том, чтобы работа его была абсолютной отдачей, и не было у него никакого желания получить какое-либо наслаждение за свою работу. А это высокая ступень, поскольку так поступает сам Творец. И День Творца называется совершенством. Как сказано, померкнут утром звезды, ожидают они свет, но исчезнут. Ведь свет является совершенством. А когда достигает человек другой природы, то есть желание отдавать, которое дает ему Творец взамен его первой природы, желание получать наслаждение, тогда с этим желанием отдачи способен человек работать на Творца в совершенстве. И это называется Днем Творца. Поэтому тот, кто еще не удостоился другой природы, дающей возможность работать на Творца, отдавая, но надеется, что удостоится отдачи, и уже приложил усилия и сделал все, что в его силах, чтобы получить награду, чтобы получить в награду эту силу, тот называется ожидающим Дня Творца, то есть ожидающим, чтобы его свойства стали подобны свойствам Творца. И когда наступает День Творца, он в великой радости от того, что освободился от власти желания получать ради себя, которое отделяло его от Творца. И сейчас он сливается с Творцом, а это расценивается им как достижение вершины. Тогда как тот, вся работа которого лишь для получения ради себя, наоборот, радуется лишь тогда, когда думает, что получит какое-то вознаграждение за свою работу. Когда же видит, что его эгоизм не получает никакого вознаграждения, становится он грустным и безрадостным. И иногда даже возвращается к тому, от чего уже отказался, говоря, что если бы знал заранее, то не отказался бы. И тогда, если скажут ему, что его вознаграждением за занятие Торой и заповедями будет День Творца, то есть получит он силу отдачи, то ответит он, что это темнота, а не свет. Ведь известие это приносит ему ощущение тьмы.
То, что мы видим, что разница между состоянием, как он представляется со стороны Творца, как первое состояние Алеф в бесконечности, и как оно приходит в осознание творения в третьем состоянии в бесконечности, в состоянии Гимел, после исправления, разница в Рош. Рош общего большого парцуфа. Потому что в бесконечности там создается стадии Шорош, Алеф, Бет, Гимел, кроме стадии человек. Из всей этой системы выходят миры, а после всех миров начинается структура, которая называется Адам Ришон, особая система, которая является только подготовкой, из которой может развиться что-то, что называется человек, подобный Творцу. Человек, Адам, это система, которая развилась, разбилась, и мы должны построить ее заново из всех составных частей. И вся разница между тем, что представляет со стороны Творца, и то, что мы должны сделать, в том, что мы обретаем Рош, то есть самостоятельно достигаем все, что Творец сделал, все управление, раскрытие его действий. Это называется раскрытие Творца творением, как сила отдачи и любви управляет всем желанием получать, которое он создал как сущее из ничего. И как из действий твоих познаем мы тебя? То, что мы раскрываем его действия в чувстве и в разуме, тем самым мы, по сути дела, в той мере, в которой мы раскрываем их, мы строим себя. И разница, еще раз, в общем, в постижении, достижении Рош, чтобы у нас был Рош. Разница между уровнем животным и говорящим в человеке – это Рош человека, что он выше животного, который управляется природой, а человек должен восстать так, что он управляет собой, соответственно, силой свыше. И продвигаются к этому посредством тьмы, свет и тьма. Вначале желание получать различает как наполнение и недостаток. Хисарон. Наполнение и недостаток могут быть в виде того, что не хватает пищи, еда, секс, семья, деньги, почести, власти, знания. В продвижении человек уже ощущает другие потребности. Когда он продвигается еще больше к Творцу, он начинает ощущать в своих подъемах и падениях настроение. После настроения он начинает ощущать радость и трепет. Все еще радость и трепет от самого состояния, собственного состояния. А потом начинает переводить это уже с рельсов простого народа, то, что называется, обывателей, то, что он ощущает внутри своего желания, насколько он напуган, от этих состояний, или насколько он рад этим состоянием, он начинает связывать их с Творцом, что Творец дает ему эти состояния. И тогда он начинает ощущать эгоистически необходимость в Творце, чтобы он пришел и наполнил, и успокоил меня, и так далее. И он продолжает работать и начинает понимать, что он не хочет продвигаться с помощью силы страха, опасений, недостатка, а он хочет продвигаться с помощью понимания, осознания, что он находится под властью Творца. Не по той причине, что он хороший, а потому что он связан с ним. Это уже начало веры, начало постижения отдачи. И тогда он начинает различать, что такое день Творца и ночь Творца. Не день и ночь относительно его тела, а день и ночь относительно Творца. Это совершенно иначе. День это называется открытое управление, которое он хочет не потому, чтобы ему было хорошо, не ищет добра для себя уже, а наоборот, даже если его тело будет ощущать, что ему не хватает, он будет рад подняться над этим ощущением и отождествить себя с Творцом, потому что то, что тело ощущает себя пустым и в страхе, пусть страдает, но для человека это точное понимание того, что он идет выше знания, выше тела, действительно связываясь с Творцом, а не для того, чтобы выиграть в своем эгоизме какие-то блага. И так мы стараемся прийти к более-более высоким ступеням, оторванным от какого-то частного выигрыша, работать над ним, над нашим животным, строить рожь человека, который не на том же уровне, как тело, как у животных, а выше тела гуфа. То есть его намерения, они также на отдачу, пока мы не приходим к слиянию. Поэтому всякий раз надо проверять себя, что такое ночь, что такое день для меня. И это правильно выстраивает человека из того состояния, в котором он находится, в направлении цели. Пока день и ночь он не определяет точно, как у Творца.
Майк Келлог спрашивает, что это за природа, о которой он здесь говорит?
Где написано?
Например, вторая природа.
Вторая природа — это отдача относительно первой природы, то есть получение. Это то, что есть. С помощью света, возвращающего к источнику, мы получаем вторую природу. Когда я могу работать, это чудо, мы не знаем, что это. Человек не может сделать расчеты, по-настоящему делать расчеты, не взвешивать ради себя. Когда он работает ради ближнего, то, что вне его, то, что вне его тела, вне моего желания получать. Это получают свыше. Это просто чудо. Да?
Карлос из Бразилии спрашивает, приходит ли вера в высшее знание благодаря моим усилиям?
Это результат усилий, на которые есть ответ свыше. Это воздействие свыше дает человеку веру в высшее знание, то есть силу отдачи выше силы получения. Не то, что человек сам достигает этого, а с помощью крика, молитвы, потребности в этом высший свет выстраивает ему, строит в нем эту возможность. Это особая сила, которой нет вообще в нашем мире. Допустим, как если бы мы, если бы мы существовали без силы притяжения, вдруг бум, есть сила притяжения. И тогда представь себе, все падает на землю, ты тоже связан с землей, как клеем приклеен, и все это мы не знаем даже, как по-другому жить. Вся техника, вся технология, все вещи, которые мы делаем, насколько они были бы другими. Если бы это без и с участием силы притяжения, это что-то, что возникает вдруг и дает гораздо больше этого, и дает тебе и в разуме, и в сердце новую программу, поэтому это невозможно в словах как бы примеры какие-то привести, якобы, это же якобы, потому что наш мир, он тоже как будто включает в себя две силы, получение и отдачу, якобы плюс и минус есть у него. И поэтому, соответственно, этому на разных уровнях, которые существуют, в которых существуют эти явления, север-юг, тьма-свет, можно давать примеры. Это в силу разбиения у нас есть тоже две эти силы. одно против другого. Но когда человек по-настоящему приходит к другой силе, относительно получения к отдаче, у него есть порядок, важность и расчет, совершенно другие мысли, потому что все его ценности изменяются, направление мысли, зачем и почему. В каждом действии, зачем это делать, почему, для кого, что принимать в расчет, это все другое. Это все другое. Снаружи не видно ничего по каббалистам. Есть вокруг нас тоже. Иногда мы сталкиваемся с ними, со скрытыми. И не видим в них ничего странного. Потому что все их действия в духовном. А мы эту область не ощущаем, не раскрываем. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что значит раскрыть действие Творца в чувстве? Как это ощущается?
А сейчас он не ощущает? Он и сейчас раскрывает свойства Творца. А кто он и что он ощущает? Он — это какое-то ощущающее творение, которое так создал Творец. И он, то, что он ощущает, это тоже приходит к нему от Творца. И только точки связи с реальностью, которая является следствием Творца и высшего управления, эта точка, за которую он держится, это может быть началом человека. Но вся его реальность — это и в разуме, и в чувстве, и вообще. Это как спереди и сзади объемлешь ты меня, то, что он пишет. Да?
Ученик из Вашингтона спрашивает, как нам различить истинное желание отдачи от скрытого желания получить ради себя?
Как мы отличаем желание получать ради себя, да, от желания отдавать? Ну, у нас нет желания отдавать, как я буду различать? Я ничего не различаю. Я могу представлять себе желание отдавать в нашем случае, только если я нахожусь против группы. И у меня есть тут самый близкий пример, пример духовного, самый близкий. Если я хочу объединиться с ними сердцем, душой, работать вместе, чтобы раскрыть Творца, неважно, как мы играем в это, насколько мы не понимаем, насколько мы... Это в любом случае... Это то, что нам дано в нашей реальности. Это вещь самая правильная. И в моих отношениях с ними я могу каким-то образом продвигаться к отдаче. Или наоборот, видеть, насколько я не способен. И тогда кричать, чтобы мне дали. В общем, в моей работе с группой, я и они и вместе, мы все должны раскрыть общую молитву, что мы не способны. И здесь в пути есть очень чувствительная точка, что мы не способны, так мы убегаем. Не способны. Ну, что делать? Видимо, с нами что-то не в порядке, или тут все это дело не в порядке, или методика не работает, или учитель. Зачем мне входить в какие-то страдания, что я не могу почувствовать это, я вложил несколько лет, и я не способен, я уйду. И здесь-то все препятствия. Праведники пройдут ими, а грешники спотнутся на них. Но это... Нужно ждать этого. Это переломная точка, очень чувствительная, когда она наступает. Мы не такие умные, как сейчас, когда мы говорим об этом как бы сверху, заранее, со стороны, а когда человек входит в это ощущение, он входит, у него нет разума тогда и чувства, чтобы контролировать свое состояние снаружи. И это экзамен очень непростой. Да.
Наш ученик из Хорватии спрашивает, что делать, когда все выяснения приводят тебя в состояние оцепенения и невозможности продвигаться даже в материальной жизни. Это интересное состояние. Просить, кто тебя привел? Во-первых, кто это? То, что мы не видим, должно давать нам импульс искать Творца. Если бы я видел, что какой-то мой товарищ подстраивает мне все эти проблемы, или какой-то там ненавистник, или даже кто-то удаленный, я наклеиваю на него ярлык причины моих страданий. Но то, что я не вижу, и то, что я вообще вижу, что здесь есть некое такое нерациональное, трансцендентальное, что ли, состояние, что-то такое вот происходит, это направляет меня на поиск Творца, на причину. Кто управляет, кто ведет, кто формирует все мои состояния. Так состояние хорошее. Так, мне нужно дать... Да.
Что мы должны делать, когда мы понимаем, что наши мысли исходят из эго? Потому что я не понимаю эти мысли, действия по расчету. И ты знаешь, что это приходит от Творца? Что делать?
Требуй, кричи, проси.
Ты просишь?
Ну, сделай что-нибудь. Если ты раскрываешь, что это от Него, если ты раскрываешь, что Он отвечает за это, что Он источник, так в чем проблема?
Проблема, что мысли уходят, может быть, на минутку и возвращаются, и ты не любишь их. Ты не хочешь, это не твое, ну что делать? Это твой эгоизм. У него есть расчет, он открывает.
Да, и что?
Ты на секундочку увидишь, что Творец это делает тебе, и ты говоришь, ты не хочешь этого.
Ты не наслаждаешься всем этим процессом?
Нет, ты уже и приходишь к его состоянию.
Нет.
Не хочу это, потому что мне это кажется мелкое, всякие расчеты, которые мне уже надоели, расчеты, которые я уже закончил, когда ты снова тебе эгоизм достает их.
Это уже на новом уровне просто происходит, как бы повторяется. Но на самом деле нет момента подобного предыдущему. Ты еще, видимо, не прошел, не выяснил до конца, иначе бы это состояние не вернулось.
Единственное выяснение, которое я могу проделать, это сказать, что то, что мое эго относится к этому так, я не люблю этого, я не хочу этого, это мелко, это инфантильно. Зачем мне нужны все эти истории, которые были? Это расчет, которым я уже не хочу быть.
Видимо, еще недостаточно.
Недостаточно мне или эго?
Тебе. Ты еще не готов оторваться от него совсем, порвать с ним связь полностью, поэтому это повторяется, возвращается.
Так что же мне делать? Какое-то вот средство. Что надоело?
Это тебе надоело?
Да неприятно.
То есть ты хочешь какого-то лучшего состояния?
Не хочу помнить об этом, не хочу заниматься этим.
Ты хочешь убежать от проблем?
Да, тоже.
Но все эти проблемы ведь приходят не потому, не для того, чтобы ты убежал или не убежал от них, а для того, чтобы на них, над ними, ты построил бы отношение к тому, откуда приходят эти проблемы.
Не могу понять.
Ну, допустим, это как младенец, у которого что-то болит, что-то не так. И мать ему объясняет, ну, тебя болит из-за этого. А он не хочет слышать, что это из-за того или из-за другого. Он только плачет, что ему больно. Она ему говорит, посмотри, проблема не в боли, а проблема в том, что у боли есть причина. Ты эту причину должен устранить. Это то, чему тебя учат, а ты не хочешь подняться и подумать над причиной. Причина, по которой Творец пробуждает тебя, это «посмотри на меня», а ты не хочешь на него смотреть, ты хочешь смотреть только туда, где больно. И ты никогда тогда таким образом от этой боли не избавишься. Посмотри, во что мир вообще входит. Вы это увидите за ближайшие месяцы, годы. Это бесконечно. Какие проблемы, какие беды? Почему? Если мы не признаем причину, что этот Творец хочет, чтобы мы познали Его, Он не может трясти нас иначе, потому что мы желание получать, и Он не может пробуждать нас ни в какой другой форме, кроме как уколами, страданиями. И если мы не направим свои глаза на Него, вместо того, чтобы смотреть на рану, то рана будет только расширяться. Еще больше, пока ты все-таки не направишь себя на Него. Чего здесь непонятного? Это вещи совершенно логичные, простые. Если я хочу тебя чему-то научить, бывает, что человек хочет проучить кого-то, например. Например, ты мной пренебрег. И я хочу, чтобы наоборот, чтобы ты сейчас ко мне на карачках приполз. Так что я делаю? Я подстраиваю тебе разные проблемы через разных людей. И сначала ты не знаешь, откуда они. Потом ты распознаешь, что это зависит от тебя. Ты хочешь убежать от этого, но это невозможно. Я тебе еще больше и больше подстраиваю, все хитрее и хитрее, такие проблемы и беды, что ты в конечном счете ломаешься и таки приходишь ко мне. У Творца есть чувство, есть разум, есть все средства, которые нужны ему для того, чтобы мы пришли к нему как маленькие животные, буквально, на четырех. Если только недобрым путем. Он дал тебе возможность познать себя. Что тебе говорит книга? Книга говорит изначально, кто с тобой это делает, для чего, и что ты можешь сделать. Даже маленького укольчика тебе хватает, если ты умен. Ты уже знаешь, что делать. Я уже могу представить себе все проблемы и страдания, напугать сам себя или поднять в себе важность, прийти к нему с помощью окружения, и все, вперед. Зачем мне все эти проблемы, беды и вся эта длительность времени? Все эти страдания. Ради чего? Я сейчас организую свое окружение так, чтобы оно постоянно мне об этом говорило, чтобы оно давало мне величие того, чтобы прийти к Творцу, что выбора нет. Укоротить путь. В этом вся суть науки Каббала. Это то, что она должна нам дать. Но если мы все-таки не хотим поднять голову из нашего этого мусора и только плачем над тем, что есть, человечество великое, ты увидишь, как мухи будут, как в какой вообще неприглядной форме, что примет все, что... Все то, чего человечество достигло, построило, ты увидишь, как это все просто размазывается. Потому что мы не хотим подняться над эгоизмом, над природой. В одиночку это невозможно. Но через единство ты можешь немедленно подняться с уровня чувства на уровень качеств. Что важнее, что имеет больше смысла? Ты сразу поднимаешься над тем уровнем, где ты чувствуешь себя только животным. Ты можешь с помощью группы привлечь такие силы, с помощью мнения общественности, привлечь такие силы, что та боль, которую ты чувствуешь даже на своей плоти, не будет болью. Это не будет болью. Боль — это недостаток света в кли. Нет ничего большего. Недостаток света в кли по с определенного уровня, где он чувствует еще немного, еще немного, и до такой степени, что это превращается в боль. Боль телесная, боль душевная и нарушение, то есть ущерб всему моему «я». И мы, когда мы получаем воздействие света, он меняет это все, как, не знаю даже, это как чудо происходит. Как если бы у тебя, не дай Бог, была какая-то рана, большая, страшная, и вдруг раз, нету. Все эти вещи — результат воздействия света. Там нет ничего, кроме него. И если человек хочет подняться с уровня чистого ощущения, как младенец, который плачет и не хочет понять причину, из-за которой он плачет, что он сам себя ранит и плачет, относительно уровня осознания, раскрытия причины, если ты туда не хочешь подняться, ты будешь страдать, и у тебя в результате не будет выхода, тебе придется подняться и познать. Желание получать через большие страдания обяжет тебя осознать, откуда это приходит. Но такой путь страдания для того, чтобы ты поумнел, это ужасно.
Я согласен с вами. Я знаю, что я неправильно относился, я знаю, что я... мой вонючий эгоизм, он не в порядке. Какой совет для меня есть? Я в середине дня сам с собой, я нахожусь среди своей группы, я чувствую...
Ты никогда не находишься в окружении, потому что ты не определил с группой, чтобы на тебя распространялась сила поручительства.
Что это значит?
Я не знаю, что это значит, а так написано. Ты проверь, что написано, и постарайся так, чтобы это было со всеми. Если группа соединена так, что она заботится о том, чтобы у каждого всегда было ощущение, осознание того, что мы находимся в мире Творца, в высшем свете, что нет никого, кроме Него, и что мы хотим, чтобы всюду мы были только связаны с этим знанием, даже не в ощущении, но в знании, то уже мы находимся в правильном месте начала человека, а не на уровне животного. С этого начинают. Ты не можешь держать себя в правильном направлении, находясь в правильном мире. Ты находишься во лжи, потому что тебе кажется, что ты находишься в мире, и ты страдаешь. А это неправда. Это все мир выдуманный, который тебе только представляется со всеми этими образами, страхами, опасениями, всеми ударами, которые ты получаешь. Это все такое представление, демонстрация тебе. Представь себе, что ты находишься в бессознательном состоянии, и из этого у тебя в голове какие-то флюиды там, или как бы это сказать, иллюзии, бред. Так вот. Но ты этого не осознаешь. Группа должна постоянно давать тебе это знание. Ты начинаешь распознавать, что ты действительно находишься относительно, что относительно реальности ты пребываешь в состоянии галлюцинации. Это должно стать второй природой, ты должен требовать этого, привыкать к этому, стараться, чтобы этого удостоиться. Мы знаем, что если мы прилагаем усилия к чему-либо, мы оттуда получаем дополнительное чувство, дополнительный разум. Как бы это сказать, умение, мастерство определенное, начинаем быть более чувствительными к этому, раскрываем явления, которых ранее не видели. Так делается. Но это только если окружение может дать мне сил. Почему? Потому что мне нужно дать сил окружению, потому что я через это развиваю свое чувство отдачи. Поэтому так это устроено. Иначе ты будешь продвигаться только через раны. Тебе будет болеть все больше и больше. Ты не сможешь от этого избавиться. И Творец еще подстроит тебе везде такие причины. И повторится это еще по тысяче раз. Специально то же самое, для того, чтобы ты понимал, что ты не вышел, из какого состояния ты не выходишь. Потому что если это каждый раз будет меняться, тут по деньгам, тут по чести, тут еще по каким-то делам, тебе будет казаться, ладно, это я продвигаюсь. Тут есть какое-то продвижение. Так человеку всегда хочется себя оценивать. А то, что это повторяется так, что тебе это просто уже надоедает, и ты уже не можешь понять, почему это все время одно и то же. Тебе объясняют, что ты не выходишь, ты остаешься на том же уровне. У нас нет иного выхода, кроме как построить себе такую систему окружения, которая все время воздействовала бы на меня и держала меня в состоянии «нет никого, кроме Него, доброго и творящего добро, относительно которого я все время себя проверяю и постоянно требую от Него, чтобы Он продвигал меня, чтобы Он открыл мое сердце и мои глаза». Не просто это. Но укоротить путь можно только так. А если нет, будешь продвигаться страданиями. Это еще небольшие страдания. А что про мир сказать? В той мере, в которой мир сейчас будет страдать, и он будет страдать. И так, серьезно?
Он уже страдает.
Нет, я тебя умоляю. Как говорят, израильтян спрашивают, тяжело, говорят, в Израиле тяжело очень жить. Да. Это еще не то. Давай все-таки будем посерьезнее. Если мир будет страдать, мы будем страдать еще сильнее. Тот, кто знает предназначение и немножко держится за путь, и у него есть система, как облегчить процесс развития, и не делает этого максимально, насколько только может, насколько ему дано относительно мира, будет страдать за весь мир. Это страдания, которые могут открыться в Израиле, в Исраэль до Гмар Тикуна, потому что от всего мира это будет передаваться тем, кто не сделал для мира то, что должен был сделать. Ненадлежащее выполнение. Недобросовестное. Да, Муша.
Вопрос. Барасон пишет, что есть две силы. Сила получения и сила отдачи. Все наши проблемы — это что мы не соблюдаем равновесие между отдачей и получением. Как можно это объяснить людям? Что именно они должны соблюдать? Я уже не говорю о нас, о намерении, там, такие вещи. Что так, допустим, можно сказать людям, поскольку вы не соблюдаете закон отдачи в обществе, из этого возникают все проблемы. Допустим, я слышал это, согласен. Что мне надо делать? Что такое соблюдение закона?
Если мы говорим о простом народе, там нам нужно делать только действия по объединению, как можно больше, и не более того. А заставить их быть объединенными как можно лучше. Бааль Сулам пишет в книге «Последнее поколение», что нужно стремиться к тому, чтобы все жили на одном уровне жизни. Мы должны понимать, что в конечном счете природа сделает так, чтобы мы рационально употребляли ресурсы. Каждый только настолько, насколько ему нужно, чтобы жить нормально, ну, как животное, то есть только сколько нужно моему телу. Но не животное, а животное, которое относится к уровню человека. То есть это, ну, естественно, квартира и все, что нужно человеку, чтобы жить в современном, так, в современных таких условиях. Никто не говорит о возвращении в пещеры. Это понятно. А все остальное наполнение, мы в конечном счете ищем наполнений. И все наполнения мы сосредоточили в последнее время только в деньгах. Когда-то люди стремились к знаниям, когда-то в этом было что-то особенное. Сегодня все такое, даже какие-то высокие должности, тебе нет до этого дела. Кто-то, может быть, хочет быть премьер-министром. Дай несколько миллиардов, и будешь себе, будешь премьер-министром. Все зависит от денег. Так мы построили мир. Все зависит от пропаганды. Нам понадобятся все эти наполнения над тем, что нужно телу, только наполняя себя единством, взаимным единством, то есть в материальном единстве, притянуть свет в материальное единство и наполнить себя так, чтобы это дало ответ на все наши потребности, потребности части человека, что в нас. И к этому мы сейчас продвигаемся с помощью того самого большого кризиса, который как рана, которая только расширяется, и пока мы не поймем его причину и не исправим эту причину, эта рана будет болеть все сильнее и разрастаться. Поэтому здесь нам должна быть понятна задача. Нам нужно быть врачами, спасающими мир от страданий.
Я просто был на лекции и пытался объяснить эти вещи. Люди говорят: ну что ты хочешь, у меня в банке с трудом ноль, я работаю по 12 часов. Что я должен равновешивать, что я должен давать обществу и получать? Я готов, что это равновесие? Я выхожу в общество, работаю по 12 часов, прихожу домой, у меня с трудом есть там часик посидеть. Что ненормально? Я слышу, ценю Баля Сулама, что он говорит, что в этом все проблемы.
Мы приходим к народу, который находится в определенных страданиях. У него есть различные потребности, которые он не может наполнить. Ты не можешь объяснить ему напрямую, что все эти проблемы вызываются высшей силой, чтобы они поднялись с животного уровня на человеческие. Ты не можешь им объяснять это так. Вы сейчас животное. Почему? Потому что вы живете в собственном желании и смотрите только в свой живот. И поэтому высшее управление вас сейчас должно поднять через эволюционный процесс на уровень человека. Человек, Адам, это подобный Творцу, чтобы вы не смотрели только на свой живот, в свою животную часть, а думали только об отдаче, обрели внешний килим, чтобы все стало вашим. Адам — это то, что находится вне вас, животное — это ваше тело, а то, что находится вне вас, неживое растительное животное, говорящее все человечество, это все тело вашего Адама. Ты будешь им объяснять это так, они ничего не поймут. Это философия, как и покажется, а кому-то может быть просто сумасбродством. Так они о тебе подумают. С чем ты можешь к ним прийти и начать хоть как-то работать с ними? К чему? К единству. Оставь все свои философии. Единство — это то, что важно. Поэтому ты должен прийти к ним и сказать: чего вам не хватает? Нам, ну понятно, чего нам не хватает. Нам денег не хватает. А за деньги мы уже можем... А деньги вам зачем? Ну, за деньги мы можем купить разные вещи. Например, Ну, нам нужны кружки для детей, нам нужна еда, нам не хватает, мы еле связываем концы с концами, налоги, муниципальные налоги. Хорошо, давайте посмотрим, как можно это сделать. Ты не даешь им денег, у тебя их нет, им это не нужно, проблема-то не в деньгах. Все дополнение может прийти только через единство, исправление связи между людьми. Даже на их собственном уровне, на котором они делают это только ради каких-то материальных выгод. Ты в голове думаешь, что ты хочешь пробудить между ними силу единства, чтобы они были более готовыми получить раскрытие Творца, потому что цель именно в этом. Всего-то не хватает раскрытия Творца. Все, свет должен заполнить все килим. Но ты не можешь сказать им этого. Нужно со стороны килим что-то приблизить к свету в соответствии с подобием свойств. Как? Чтобы килим были немного более объединены. Так у тебя есть причины сказать им, зачем объединяться. Если мы объединимся, мы сможем, может быть, покупать еду дешевле. Мы сами сможем организовать кружки для детей, вместо того, чтобы платить за них большие деньги. Сами сможем они организовать. Мы... Что еще? Давайте... Через семинар пробудим силу от взаимной ответственности, сэкономим воды, электричество, или сами будем убирать то место, где мы живем, снимем это с муниципалитета, создадим, может быть, какую-нибудь коммуну, чтобы всем нам было дешевле. Вы думаете, что вам только денег не хватает? Пожалуйста, давайте. Увидите, как это будет вам выгодно. Все, что угодно можно сделать. Кроме этого, подъем духа, хорошее ощущение, не то, как вы чувствуете себя сейчас, низкими и вообще с вами делают все, что хотят. То есть ты, собственно, пользуешься тем, чего им не хватает, правильным образом. Почему? Они сами не способны на это. Они сами не способны подняться к таким вещам, потому что они ближе к свету, эти вещи, ближе к исправлению. Несмотря на то, что это вроде бы, вот, плавать на поверхности, давай. Нет, не способны. Когда-то были способны, а сейчас нет. Потому что сейчас это уже направлено на исправление. И поэтому ты приходишь к ним и выполняешь это. Ты как их голова. Часть Исраэль в Малхут. Да?
Это называется тот закон отдачи, о котором пишет Борис Улам, что все человечество из-за этого поджаривается на огне, поскольку не соблюдает этого.
Да.
Так, организовывать склады еды?
Неважно, склады, не склады. Важно, чтобы они объединились. Склады и вообще вся эта недостача — это причина для их объединения.
А вокруг этих всех действий объединяться?
Да, главное, чтобы они почувствовали, что единство приносит им выгоду материальную. Потом, через различные эти действия в объединении, когда они захотят еще выгоды, сделаем семинары, создадим кружки, всякое общество взаимопомощи. И мы вдруг почувствуем, в чем проблема. Почему каждому нужна машина? Это так. Пустая трата. Может быть, нам хватит 100 машин на наш район. Тот, кто ездит на работу, пусть возьмет еще несколько человек. Это ты и так сидишь дома, все время считаешь бензин. В единстве бесконечное количество наслаждений, но продвигаясь в этих действиях, ты начинаешь ценить само действие. Ты начинаешь раскрывать, что в единстве есть особая сила. Даже есть наслаждение. Я наслаждаюсь тем, что мы объединены. Это свет так работает. И тогда я начинаю ценить само действие. Я начинаю раскрывать, что с его помощью я наполняюсь внутренне. И тогда я уже начинаю ценить это явление как таковое. Мне уже не нужно страдать, чтобы прийти к единству. Я объединяюсь не от того, что мне чего-то не хватает, а от хорошего, от того, что я чувствую наполнение, от того, что я чувствую себя уже наполненным. Не потому, что меня сзади колет, чтобы я пошел в сторону единства, а потому, что я уже сам тянусь к этому. И тогда они продолжают и продолжают и продолжают, пока не видят, что здесь есть высший корень. И это у них раскрывается, это чувство общее раскрывается в них. Пусть нужно работать над этим, но нам нужно направлять этот процесс. Иначе страдания просто вырастут, и все. Мы же видим. Умные люди сидят в Европе, и смотри, ничего не могут сделать. Не способны и не сделают ничего. Не сделают. У них нет ни малейшего шанса, никакой возможности исправить что бы то ни было. Вообще никакой. Ты увидишь этот систематический коллапс, который просто пройдется по Европе и разрушит там все. Это будет как после какой-то вообще межпланетной войны. Просто пустошь. И ничего не смогут сделать. Потому что они сами не способны обратиться к единству даже вот в самой малости. И ты можешь себе представить состояние, из которого они смогут нас услышать? Какие страдания они должны пройти, какое осознание зла, пока им не раскроется, что это действительно так. И что выбора нет. Что выбора нет, что мы находимся в очень серьезном состоянии. Да. А вы можете объяснить, какова связь между тем, о чем вы сейчас говорите, и нашей работе в группе, в поручительстве, в нашей внутренней силе? Что важнее, допустим, исправление мира или внутреннее исправление нас, прийти к состоянию поручительства и единства между нами, или привнести эту методику в человечество?
Оба. Невозможно иначе. А как это? Нам надо продвигаться самим. Это называется, что мы должны притяжением внутрь группы, в центр группы быть. Мы должны также из этого распространяться на весь мир с этим знанием и с помощью, насколько, чтобы как можно быстрее они смогли познакомиться с методикой и узнать, что происходит сейчас. И внутри, и снаружи. Два направления. И так мы действительно действуем. Мы не можем убежать от одного из них. Если мы не будем еще больше объединены внутри, мы сами не достигнем правильной связи со светом. Мы будем отставать внутри, и у нас не будет связи, чтобы прийти к миру. С чем мы приходим? С пустыми словами? Если мы приходим просто так к ним, не связавшись, нам нужно и то, и другое. Да? Дайте там несколько людям.
До этого вы сказали, что мы работаем над тем, чтобы обрести голову, рожь. И мы делаем это относительно результатов. Например, есть какое-то действие, из которого я понимаю, как к нему подходить, или как подходить к творцу. Что делать, когда постигается этот рожь, и приходит день Творца? Где исчезает это выяснение относительно результата?
Когда мы достигаем рожь, так что еще нужно?
А что тогда происходит? С чем я... Ну, я вот понимаю, что я уже не работаю относительно результата. Хорошо. Но что тогда? Я что, просто... Ну, где это находится?
Если у тебя есть рожь, духовный рожь, это называется, что ты работаешь ноздря в ноздрю с Творцом, просто в том же разуме, в том же расчете. Ты понимаешь его, ты чувствуешь его, ты находишься с ним в том же процессе, в согласии, в своей мере, на твоем уровне. Но все-таки так... Это называется, что ребенок, который понимает, чего от него хотят, он тоже согласен с тем, что требует, он понимает, что это ему во благо, и он выполняет это сам и с радостью, даже если от него не будут этого требовать.
Хорошо, я понимаю. И что тогда происходит? Тут все еще есть эти 125 ступеней, этот процесс?
Ну, желание получать все время растет, и дает тебе еще недостатки, снова тебя разбивает, снова и снова. Разбивает, то есть раскрывает разбиение.
Но над всем этим у меня есть понимание и согласие с этим процессом?
То есть ты делаешь, это ты обретаешь над всем этим. Да.
Доброе утро. Я хотел спросить, есть ли дополнительные пути, кроме группы, достичь силы отдачи?
Мы не видим, что они делают. Или он не встает, этот ленивец из центрального Тель-Авива? Молодец. Или они не работают все время, я вижу, они там заснули на миксере. Монтажный.
Простите, моя ошибка. Надо было встать.
Нет, я уже давно обратил внимание. Засыпают. Да.
Есть ли у нас еще пути, кроме группы, прийти к силе отдачи?
Группа — это средство. Это тот прибор, с помощью которого я приближаю его. Несмотря на то, что мне кажется, что он противоположен мне, обратен от меня, это так мне дали ложное ощущение, ложное видение, видеть в группе что-то, что вне меня. Это на самом деле мое кли. Просто... Это я чувствую, что это я. Это я. А это я чувствую, что это вне меня. Что здесь вне меня? Это мир. Группа. Все, что есть. И на самом деле здесь это кли моей души. А это называется тело. Гуф. И все. Но я не могу не сделать ничего. Есть такое скрытие. Насколько я слышу, это не в моем ощущении. Что я могу сделать? И тут есть во всем этом что-то особое. Что это за что-то особое? Такая маленькая область. И эта область называется группа. Да? Группа. И тогда я могу прийти к ней и объединиться с ней. Постараться объединиться, потому что я и они... Мы находимся в одном устремлении. У каждого из группы, у них тоже есть тут такая часть снаружи. Такая часть снаружи, которая называется гуф, тело каждого. А душа одна для всех. А гуф, тело, если ты спрашиваешь, я тебе скажу. Гуф этот — это каждого. Каждого все эти тела не существуют. Не существуют. Это сила разбиения. Это иллюзия, что это существует. И если мы избавляемся от этой иллюзии, то мы в той мере, в которой мы выходим из нее, мы обретаем душу. Или Малхут Бесконечности, или Шхину, есть у нее много имен, неважно. То есть группа — это скажем так, группа — это не тела, это не товарищи, которых я вижу сейчас. Группа — это то наше усилие. Что это здесь такое? Что здесь есть? Внутри как бы группы находится здесь. Внутри уже группа это называется то желание. То наша фантазия, когда мы хотим быть внутри, объединенными вместе с Творцом, находящимися выше своих тел. Это этот образ, который мы выстраиваем так, это наша общая душа в единстве, в объединении, в поручительстве, во всем. Это называется группа, поэтому я поставил ее внутри чего-то, что вне нас. Да?
Так правильно ли будет сказать, ну, из того, что я понимаю, что вся действительность — это, собственно, отражение моего внутреннего мира. И все, что мне нужно, правильно ли сказать, что все, что мне нужно, это распознать, кто стоит за этим зеркалом и кто показывает мне это зеркало?
Ну, скажем так.
Что-то в этом роде?
Да.
Ну, хорошо. Стою сейчас перед зеркалом. Я смотрю на себя, на как бы действительность. Как из этого внутреннего созерцания, как я должен увеличить силу отдачи? Потому что если мы говорим, что группа — это определенное стремление, я должен создать это стремление. Как мне его создать из себя?
Только с помощью правильного окружения. Да.
Вы сказали, что каждый из нас стремится к свету, возвращающему к источнику. Каждый сам по себе, вроде бы. Но мы никогда не находим этого, кроме как вместе. Как к нам сделать это вместе? Можете объяснить?
Мы сейчас начнем, приступим к семинару. Мы, допустим, вместе стараемся объединиться между собой. Семинар — это причина. Повод. В общем, что тут такого есть? Главное, это что я раскрываю с помощью семинара ту силу единства, внутри которой я начинаю обнаруживать какое-то новое ощущение, новые явления. Именно новые, не из этого мира. И эти явления, в конечном счете, должны раскрыться в таком виде, который называется Творец. То есть я постигаю ту силу, которая поддерживает и создает все. Ты понимаешь, на самом деле, что мы обретаем? Мы, если соединяемся вместе, мы говорим тем людям, которые снаружи, давайте объединимся вместе, построим там какой-нибудь склад одежды, склад инструментов, еще что-нибудь, чтобы вам было легче. Но это не так. Мы имеем в виду, что объединившись вместе правильным образом между собой, мы раскрываем силу, которая строит реальность, исправляет реальность, делает все. И мы эту силу можем управлять ею, пользоваться ею. Ты понимаешь, в какое состояние ты перескакиваешь, что ты начинаешь управлять миром. В той мере, в которой ты сравниваешь себя, в той мере, в которой ты обретаешь разум и чувства божественные. Но в этой мере ты исправляешь твои килим, это мир, который ты раскрываешь. Ты исправляешь их, то есть ты просто изменяешь мир. К чему мы приходим? Но для того, чтобы заставить тебя прийти к этому, что ты нуждаешься в силе, которая управляет миром, тебя приводит к страданиям. Потому что только они могут встряхнуть тебя до такой степени, что ты обязан найти эту силу, иначе ты пропал. Тебе не дают умереть просто так? Не дадут. А? Это милость. Нет. А придет такой счет, что хуже смерти, конечно. Чтобы у тебя не было выбора. Ты в любом случае искал бы и нашел бы Творца. Но можно сделать это коротким путем. Ну да, хотя ты не очень-то гость, но все-таки.
Несколько недель назад ко мне пришел очень хороший товарищ. Очень богатая коллекция уроков по введению в книгу Зоар. По-моему, это фантастический совершенно инструмент для того, кто хочет правильно настроиться на эту учебу. И мой вопрос, если этот диск будет у многих, кто хочет этим заняться, когда я его слышу, я чувствую, что в духовном нет ни места, ни времени. Я чувствую немного группу в то время, когда я это слышу.
Вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой. Может ли это быть хоть на каком-то уровне эффективным, слушая это все время, для привлечения света, возвращающего к источнику?
Если ты тем самым объединяешься с другими, то да. Если ты один, то нет. Все? Нечего больше ответить.
Но когда я...
Я не знаю, но это ты сам собой реши дальше.
Вопрос, внутренний ли это?
Послушай, ты слушай то, что я тебе говорю. Мне тебе больше нечего добавить. Если ты делаешь любое действие, это может быть диск Зора, это может быть любое другое действие. Если ты делаешь это один, в этом есть нулевая эффективность в духовном. Все. В той мере, в которой ты объединяешься с группой, насколько ты объединяешься с ними, это действие уже становится эффективным. И все, это не важно, Зор, не Зор. Это может быть какая-то статья, псалмы, не важно что. Важно, чтобы ты хотел притягивать свет, возвращающий к объединению, к вашему объединению, чтобы вы были больше объединенными, более объединенными, потому что там место исправления, а не я исправление, ты не исправление. Пробуждают тебя как рану, чтобы ты знал в конечном счете, где нужно исправлять, что нужно исправлять связи между нами. А если ты не обнаруживаешь этого места, то ты как бы получил лекарство, чтобы принять его вовнутрь, капельки какие-то, а ты маешь это на ногу. Ну что, будет польза от этого? Нет. Пример Рабаша. Да, Ицек.
Вы говорите, что мир катится и плохо выглядит.
Я говорю, это все говорят.
Так кто виноват, мы?
Нет, Творец виноват.
Но Творец нормально, а... Но мы что, не делаем правильно нашу работу? Мы что, задним ходом идем, кроме как... А не вперед, простите.
В нашем продвижении к цели есть шаги, которые мы должны пройти с помощью силы, которая нас развивает. Это называется природа, которая действует на неживым растительным животным. А продвигаются все из хисарона, потребности, как бы Расалам объясняет, потому что в каждом месте мы находимся в потребности. В мере ощущения этой потребности, когда выбора нет, мы переходим на следующую ступень. И ощущение потребности строит у нас килим, хисароны для ощущения следующего состояния. Все, мы так продвигаемся. Где он говорит это?
Статья
Шалом, мир. Хорошо. Теперь, пока мы не дорастаем до состояния, в котором мы должны вместо того, чтобы продвигаться, искать, как сделать лучше себе, и в этом вся наша эволюция, и продвижение, и технология, и все, что мы достигли, как мы сейчас продвигаемся с помощью не толчками сзади, а притяжением спереди. Когда мы развиваем силу притяжения спереди, это наша сила, чтобы продвигаться больше, чем нас пробуждают сзади. Это называется рош парцуфа. Если я продвигаюсь только с помощью подталкиваний сзади, меня жалят сзади, это называется, что я продвигаюсь как животное, ищу каждый раз, как сделать лучше машины, банки, бизнес, торговля, сельское хозяйство, разные вещи я все время ищу. Эта жизнь подталкивает меня сзади, так все время пробуждает. Как жена тебя дома, так все время тебе там надо это, надо то, надо все. Теперь, ну так я слышал. Теперь, что такое все-таки спереди? Спереди — это когда ты сам начинаешь представлять себе, что называется, более продвинутое состояние, более эффективное, более стоящее. И тогда тебе нужно поменять направление. Тебе нужно начать получать оценку важности, что в этой жизни я хочу продвигаться к чему-то другому. Но человек не знает, в каком направлении продвигаться. У него нет... Он как животное, что можно сделать? Поэтому нам дают науку Каббала. И она дает нам какое-то начальное объяснение, начинает строить нам рожь, ты знаешь, внутреннюю часть. Но кроме этого внутреннего шарика, который тебе дается, точка в сердце, называю его, ты должен развивать его согласно свободе выбора. Что такое согласно свободе выбора? Что тебе дают мудрости, разум, и тебя учат многим разным вещам, и как притягивать свет, возвращающий к источнику, и все. Но ты должен развивать сейчас подход к жизни, к новым ценностям, в противоположность телу, гуфу, чтобы у тебя вырос рожь над телом, чтобы рожь вырос над гуфом, над телом, чтобы вот так у тебя был рожь над телом, а не, понимаешь ли, на той же высоте. Нет, это схематически правильно. Что это значит? В противоположность телу, в том, что отталкивает тело, поэтому мы так, как на каждой ступени он объясняет нам это в состоянии мир, да? Объясняет нам Баля Сулам, что каждая ступень построена на том, что она отменяет предыдущую ступень, как дети относительно родителей, и тогда строит себя. И здесь тоже, только здесь ты делаешь то же самое действие. Это простая диалектика. Тут нет выбора. Это разница между ступенями. Мы учим это сверху вниз, когда малхут высшего становится кетером для нижнего. А здесь наоборот. Кетер, который ты достиг в гуфе, кетера, он должен перевернуться в малхут следующей ступени. И, конечно, тут есть переворот, но здесь переворот качественный. Очень качественный. И ты должен сделать его самостоятельно. Иначе ты не придешь к уровню человека, ты не будешь человеком, а над тобой сделают, и ты будешь животным совершенствованным. То есть мы тут продвигаемся по тем же этапам, в том же развитии. Тебе нужно пренебречь предыдущей ступенью и обрести новую ступень. Разрыв между ступенями — это что есть переворот между ними. Кетер нижнего становится малхут высшего. И мы так учим в науке Каббала, и так мы так же и понимаем из нашей природы, что ты обязан пренебречь всем состояниям, если ты хочешь продвигаться с одной ступени на другую. Я нахожусь на этой ступени, но то, чтобы подняться на следующую ступень, я должен видеть ее как абсолютный минус. Тогда этот минус подталкивает меня вперед, чтобы я обрел более высокую ступень. Но это мы сами должны создать между собой. Чтобы мы почувствовали, насколько наше нынешнее состояние нестерпимое. То, что мы получаем, мы получаем помощь. В чем? Страдание. кризис. Получаем, но на животном уровне. Как обычно, сзади. Для того, чтобы помочь тебе немножко больше пробудиться, чтобы построить рожь. Это наш период, наша эпоха. Да.
Так что нам, собственно, показывают? Что мир вокруг — это наше страдание, это наше зеркало. А мы что, не существуем в этой всей истории?
Тебе показывают простую вещь. Дружок, что ты закончил эту ступень, ты обязан подняться, ты обязан поменять ценности, ты обязан продвигаться. Это то, что тебе показывают. А мы, после всех этих экономистов и финансистов, которые только хотят жертвовать денег, у них нет ничего, кроме еще миллиардов на счету. Ничего им нужно от этих миллиардов, только чтобы это было на счету, у них сумасшествие такое. И мы должны всю нашу жизнь вложить, чтобы заполнить их желания. А они дают нам эти ценности, и вам нужно тоже в чем-то, и ты должен тоже поменять, и поменять то, и купить это, купить то. Почему? У них есть от этого еще есть несколько нулей на счету. Мы просто сошли с ума, и сейчас посмотри, к чему это сумасшествие приводит нас. И все. Но в этом, тем самым, они помогают тебе построить рожь. То есть начало следующей ступени. Тебе помогают раскрыть ничтожность нынешнего состояния. Я не знаю, как это... Закон отрицания отрицания. Нужно найти, как это перевести. Это марксистская диалектика. Но это диалектика развития. Нет выбора. Есть что-то? Отрицание, отрицание, все, да. Незнакомо, не учат это в Израиле. Не учат в Израиле, правильно. Это мы тут... Мы не отрицаем отрицание. Мы получаем отрицание. Вот такая у нас жизнь. Да?
Когда я прихожу к состоянию молитвы многих, это значит, что меня, что я не нахожусь в состоянии Ахишена, я не работаю в Ахишена?
Если ты находишься в общей молитве, ты в Ахишена, конечно.
Но недостаточно того, что я нахожусь в Торе как снадобье против эгоизма. Я должен быть в молитве многих, это одно и то же.
Без общей молитвы нельзя достичь ничего. Без общей молитвы нельзя достичь ничего, потому что у тебя нет кли, куда ты хочешь достичь.
То есть то, что я прихожу и учусь, я прихожу к состоянию молитвы многих тем самым?
Нет. Что это вдруг?
Но если я прихожу и занимаюсь, и продвигаюсь в изучении Торы, этого недостаточно, я должен прийти к состоянию молитвы многих?
Да.
Но я же занимаюсь.
Кто сказал, что этого достаточно?
Я должен прийти к состоянию молитвы многих. Этого недостаточно?
Да. Видите? Да.
Тут вопросы со всего мира спрашивают. Какая разница между той коммуной, о которой мы говорим, и всеми остальными коммунами, которые уже потерпели крах?
Принципиальная разница в том, кто управляет ими, управляют ли ими люди, у которых есть в их действиях свет, возвращающий к источнику, и что они управляют ими, чтобы привести их к участию, насколько большему, духовному, да?
И как объяснить это обычным людям?
Не надо ничего объяснять обычным людям. Ты должен объяснить человеку относительно хисарона, который у него есть. Он хочет, чтобы у него было больше денег, почести, знаний, кружков детей, у жены там спокойствие. И чтобы у него тоже было какое-то занятие хорошее. И поменьше... Короче говоря, они хотят только комфорта, да, им только комфорта. Но ты через этот комфорт передаешь им потребность в объединении, и тогда они начинают строить рожь. И тем самым они уже предотвращают большие страдания, чтобы не пришли к ним, которые будут в том случае в развитии. Все человечество, пока не достигнет духовное, не раскроет в общем кли, будет страдать. И в очень быстром темпе. Темп просто будет головокружительный. Сегодня на завтра ты просто... Банкротство. Не просто банкротство, это будет климат и проблемы со всех сторон, которые будут сводить с ума человека. Он просто не будет успевать. И это все для того, чтобы всех этих, чтобы он начал смотреть наверх. Да?
Вопрос. Можем ли... Мы же не можем объяснять людям, что будет плохо и все такое.
Не нужно объяснять, что такое плохое, а зачем? Мы говорим, давайте продвигаться к хорошему.
Но как объяснять, как двигаться к добру? Сделаем мы через это... через этот общинный путь, и нам скажут, ребята, это не удалось уже, когда-то пробовали.
Да, сделаем семинары, чтобы... Мы сами начали раскрывать, что объединение это хорошо. Да? Что объединение это хорошо. Кроме этого, я говорю тебе, если начинаем давать разную философию, для них это философия. То, что человеку не кажется фактом, это для него философия. Для меня, может быть, это факт, а для него нет. Я должен говорить на его уровне, на его высоте. То есть маленькие вещи, кружки для детей можно сделать? Это тебе сэкономит деньги, если ты вообще можешь дойти до этого. Да, ну давай будем делать. Давай делаем это, то, другое. В простых вещах. Ты тем самым можешь... Ты тем самым, как будто кажется, что ты хочешь дать людям экономическое облегчение. Может быть, ты тем самым это будешь выглядеть, как будто ты хочешь дать людям какое-то объединение на социальном уровне. А на самом деле мы хотим раскрыть людям духовное. Это просто уровни. И они в той мере, в которой будут заниматься этим, начнут раскрывать, что тут есть еще, тут всегда есть более высокая ценность. Мы сами вначале будем это делать, сейчас, на семинаре.
А перед этим споем вместе песню.
מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו? מלאחות את השברים. מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו. נשתור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשתור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים אין על מי לסמוך רק על אבותינו שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים בוא נרקום בינינו אהבה